Эхо Петербурга. 91.5 FM.
Город — это тот же дом, только самый большой. А дом — это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
13:06 в Петербурге. Здравствуйте, это программа «Магистрат». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня у нас в гостях глава метрополитена Владимир Горюгин. Владимир Александрович, здравствуйте, спасибо, что вы пришли. К вам огромное количество уже вопросов поступало на СМС, потому что вот мы дали анонс, что вы придете, и очень много наших слушателей спрашивают по поводу метро. Я обязательно буду читать и задавать эти вопросы, и их можно присылать по ходу программы. +7 921 970 2240 – это номер для СМС-сообщения. А вот, первые вопросы я, наверное, вам все-таки задам. Конечно же, по поводу стоимости проезда. Так сильно вырастает жетон, на моей памяти в первый раз, на 10 рублей, 45 рублей будет стоить жетон. Это много. Я вот раньше пользовался жетоном, теперь, видимо, мне придется перейти на подорожник, потому что он дорожает меньше. Почему все-таки такое серьезное подорожание произошло?
Ну, это не наш опыт, даже не российский. Это если взять, посмотреть и европейские страны, и другие страны, разовый тариф везде оторван от существующего тарифа. Поскольку транспорт города, он прежде всего должен защищать интересы людей, которые постоянно пользуются транспортом. Поэтому, если вы возьмете европейские столицы, то там в значительной большей степени еще эта стоимость. Значит, то, что здесь вот решили вот оторвать цену на метро, ну, во-первых, наверное, не совсем правильно будет, если городской бюджет, и сегодня, наверное, сами понимаете, не самые лучшие времена экономические у нас в стране, значит, если городской бюджет будет дотировать туристов, ну, наверное, это не совсем правильно, те, кто совершает разовые поездки. Вот взять ту же Москву, которая перешла, ну, она более такой транзитный город, Петербург, он не транзитный город, хотя очень отрадно слышать, что мы заняли тут первые места как туристские центры, и в прошлом году более 6 миллионов туристов, поэтому, ну, наверное, будет правильно, если мы, туристы, будут платить, и то даже, вот я хотел бы сказать, это далеко не полной монетой. Ну, может быть, не недалеко, что себестоимость перевозки вот, пассажиров, да, вот, на сегодняшний день при тарифе вот этого года 35 рублей, она составляет 41 рубль 30 копеек.
Из чего, как вы вообще считаете эту себестоимость? Почему она такая?
Себестоимость у нас, она считается... Нет, почему она такая? Потому что ведь мы живем же не в безвоздушном пространстве. Дорожает электроэнергия, дорожают материалы, значит, ну, все сопутствующие. Ну, ведь метрополитен у нас на сегодняшний день в городе, ну, довольно-таки самодостаточное предприятие. Мы, положим, купили вагоны, пока его не списали в металлолом, мы сами осуществляем все виды ремонтов. Вот то же самое, эскалаторы, другие устройства. Метрополитен — многоотраслевое хозяйство, и своя энергетика, и система, пути, и кондиционирование, и так далее. Все это требует, в общем-то, значительных затрат. И на сегодняшний день очень важная такая статья, которая занимает действительно тоже в тарифе значительное в расходах место, как амортизация. То, что у нас же долгие годы не обновлялся подвижной состав, который, в общем-то, практически на 70% сегодня устаревшие вагоны. Но мы их содержим, как положено, ремонтируем, поэтому они требованиям безопасности отвечают. Вот впервые сейчас стали покупать вагоны нового поколения, на которые уже вся, по сути дела, Европа перешла.
Про эти вагоны я тоже вас спрошу. Но вот, все-таки говоря о финансовой составляющей деятельности метрополитена, многие оппозиционные депутаты, в частности, критикуют метрополитен, как и другие государственные унитарные предприятия, ГУПы, за непрозрачность, неоткрытость и за то, что невозможно понять на самом деле, насколько эффективно и как именно расходуются средства, которые поступают и из бюджета, и которые поступают от граждан, которые покупают все эти проездные жетончики метро.
Ну, вот сколько себя помню, эти вопросы постоянно поднимаются, хотя мы этих справок уже не одну тысячу написали. У нас все постоянно вывешивается на сайте. Каждый год мы защищаем свои бюджеты. Это все эти материалы есть и в комитете по транспорту нашем отраслевом, и в финансовом комитете, и комитете по тарифам. Поэтому на сегодняшний день сказать, что там метрополитен или другие ГУПы являются непрозрачными организациями, ну, я думаю, что по меньшей степени это не совсем корректно. Любой запрос депутатский мы всегда удовлетворяем, показываем, но вот то, что получить информацию о том, куда, значит, как расходуются деньги, это можно, в общем-то, посмотреть наш финансовый план на сайте метрополитена.
Финансовый план можно посмотреть, действительно, но насколько сейчас есть доступ у тех, кто хочет проверить, ну вот, да, все по цифрам, чтобы все это свести, насколько можно проверить именно все расходы и все доходы, да, все до последней
никаких
копейки.
Никаких проблем, у нас же постоянные, мы вообще живем в режиме постоянных проверок. Налоговая инспекция, по сути дела, не выходит, организация большая, только заканчивается одна проверка, а длится она там не менее года, начинается другая проверка, счетные палаты и так далее. Организации, я не знаю, по-моему, ни одной не было, ни одного сигнала, что метрополитен пришли проверить, официальные органы, значит, пришли проверить, и мы не предоставили какие-то данные. Проблем никаких с этим нет. Уж чего-чего, а проверок у нас больше, чем достаточно.
В связи с этим законопроект, который предлагают, в частности, единороссы, кстати, тоже, о том, чтобы увеличить полномочия и парламента, и счетной палаты, и привлекать дополнительные какие-то независимые аудиторские компании для проверок ГУПов, вас это не пугает?
Нет, нисколько не пугает. Аудиторские компании нас постоянно тоже проверяют, поэтому нас это ни в коей мере не пугает.
Ну вот, кстати, господин Лопатников, глава КСП, он заявил, что субсидия метрополитену, которая заложена в бюджет на следующий год, она не обоснована, и что не обязательно повышать на 10 рублей вот эта стоимость жетона и так далее. Вот вы как-то можете ответить?
Мне сложно отвечать. Я не думаю, что господин Лопатников специалист в транспорте. Значит, поэтому мне сложно на эти вопросы отвечать, но у господина Лопатникова есть возможности запросить и комитет по тарифам, и финансовый комитет, и комитет транспорта, на сегодняшний день государственная организация, и, наверное, если он не доверяет метрополитену, он может там получить соответствующий ответ.
То есть вы, в общем, уверены, что у вас все чисто, в порядке?
Ни в коем мере, никаких сомнений даже нет.
Никаких сомнений даже нет. И полная открытость?
Тот, кто хочет, там, значит, посмотреть, я говорю, начиная от сайта. А ведь, ну, это постоянно можно поднимать по любому вопросу. Значит, там одно. Вот я не вижу, вот я там не слышу. Все. Ну, пожалуйста, обратись и получишь любые данные. Если недостаточно того, что есть на сайте.
Владимир Александрович, можно вас спрошу, какая у вас зарплата?
У меня зарплата? Да. Ну, оклад у меня 51 тысяча 400 рублей.
Подождите, у нас глава метрополитена получает 51 тысячу рублей?
Ну, вот, это не только глава метрополитена, это получают и все главы ГУПов, первые лица ГУПов.
И вот, ну подождите, ну и все-таки какие-то премии?
Ну, нет, есть премии, конечно, все здесь, там все это, да, но оклад официальный, вот такой он есть.
И вы хотите сказать, что вы столько зарабатываете на вашей работе и никак больше?
Нет, у меня есть премии, все это есть. Раньше у меня был значительный оклад, у меня зависел от работы предприятия. Эти годы там еще доклад, который был установлен контрактом с Министерством путей сообщения Советского Союза, там было вот последние годы, для всех ГУПов сделали такие оклады. Руководителей первого места.
Хорошо, а все-таки тогда может быть премия? Просто я не понимаю, как руководитель такой
огромной
структуры.
Конечно, есть премия. Конечно,
да,
есть
нет,
премия.
Ну, хорошо,
конечно,
извините, все-таки, какого уровня ваш доход? Извините, я бы вас не спрашивал, если бы это не было, вы не были бы главой государственного унитарного предприятия.
Ну, которое... я являюсь не государственным чиновником, я являюсь коммерческой организацией.
Я понимаю, да.
Коммерческая организация. Но я могу вам сказать, что в год у меня получается, ну, меньше 2 миллионов в год.
Меньше 2 миллионов в год. Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда дальше поедем. Хотя нет, если мы на самом деле подошли вот конкретно к вашей личности, еще тоже была же интересная история. Уголовное дело возбудили против вас. Это произошло уже больше, мне кажется, больше 2 лет назад, да, по поводу строительства станции метро Адмиралтейская. Утверждали в правоохранительных органах, что построили вот там часть вот этого всего комплекса, где находится метро Адмиралтейская, за бюджетный счет, а метро это используют в качестве собственных помещений и зарабатывает на этом. Как вообще продвигается уголовное дело против
вы
вас?
Вы совершенно неправильно синтерпретировали этот вопрос.
Поправьте меня тогда.
Нет, метро ничего не использует и не зарабатывает за счет этих денег. Построен машинный зал, нулевой цикл станции Адмиралтейская за бюджетные средства и находится на балансе города. Вот почему этот вопрос возник, ну, это, наверное, вопрос тоже о компетентности счетной палаты, можно судить. А какие вопросы сейчас, наверное, это лучше обратиться в следственные органы, они 2 года занимаются, пусть на эти вопросы отвечают сами.
Но хоть каким-то образом с вами связываются, вы должны же, наверное, понимать уголовное дело против вас.
Ну, что мне понимать, ну, 2 года оно идет и идет, ну, что мне понимать в этом вопросе? 2 года идет и идет.
Ну, понятно, то есть никаких новостей нет?
Никаких новостей нет.
И вас не пугает, в общем, возможный исход?
Ну вопрос, если я ничего не совершал, почему меня должно что-то пугать?
Ну, знаете, у нас в стране разные бывают события, когда люди ничего не совершают или очень много совершили.
Ну, это уже вопрос философский.
Куда отправляются? Так, давайте тогда к конкретно самой работе подземки. Так, вопросов действительно очень много пришло. Про что я сразу хотел спросить и что меня интересует. Я вот на метро езжу каждый день, и каждый день в вагоны заходят одни и те же нищие, ну, попрошайки, да, извините, к сожалению, приходится такое слово использовать, которые исполняют песни Виктора Цоя и Макаревича, которые выманивают у людей деньги, ссылаясь на то, что они благотворительная организация, хотя они не являются представителями благотворительных организаций, и еще разные-разные просто попрошайки и так далее. Упорно ходят слухи о том, что это целая мафия, которая работает в метрополитене, собирает деньги в вагонах метро. Расскажите вообще, что же там на самом деле?
Я могу сказать, что в штате метрополитена они не работают.
В штате метрополитена не работают?
Они работают, да.
Хорошо.
И следующий вопрос. Я думаю, понимаете, я отвечу на ваш вопрос, но вот когда мы говорим, что только в метро, это не только в метро. Это и на улицах города,
да,
ходят с этими пакетиками, с коробочками, что мы собираем, значит, для детей Донбасса и все. Ведь вопрос здесь, ведь мы живем все-таки в цивилизованном городе. Если люди будут понимать, что их обманывают и не будут давать, то эта проблема, она отойдет. Если говорить метрополитен, который перевозит 2 с лишним миллиона пассажиров каждый день, значит, и, конечно, каждому пассажиру милиционера не приставишь. Хотя я вам хочу сказать, что, безусловно, этих людей там мы и выводим, но каких-то оснований у нас, у работников метрополитена, применять к ним санкции административные нет. Просто этих, мимо этих случаев не проходим, выводим, но еще раз повторяю, что каждому не приставишь работника. И здесь, наверное, само общество, само горожане должны понимать, что ходят люди, которые собирают, так что это люди, которые, ну, наверное, это чей-то просто бизнес. Поэтому не надо давать, не будет, значит, заинтересованности в этом, и перестанут ходить.
Владимир Александрович, вот я по этому поводу личный пример приведу. Как-то довольно давно, ну, лет 7 назад, может быть, не так давно, только станция метро Парнас открылась. Вот, может быть, это, да, даже еще более долгий срок какой-то назад. Мы с моей подругой, у нас были гитары в руках, и мы что-то должны были кого-то ждать на Парнасе, чтобы потом поехать на маршрутку. Мы сели, достали гитару, стали просто наигрывать, никакие не деньги собирать, просто что-то играть, какую-то песенку петь, причем не громко, ничего так. Сотрудник метрополитена подскочил к нам через, не знаю, минуту-две, просто моментально. Потом какие-то полицейские, потом они начали выписывать штраф. Ну, в общем, просто моментально все произошло. В вагонах метро, в вестибюлях огромное количество людей, которые просят милостыню, которые играют, поют и так далее, и проходят мимо сотрудники метрополитена, охранники там и так далее, и никак вообще на это не реагируют.
Ну, я бы сказал, что понимаете, когда, что никто никак там не реагирует. Ну, наверное, одиночные это. Случаи, они могут быть. Но вот мы начали разговор с тарифа. Конечно, можно любые проблемы решить, если мы считаем, что метрополитен – это, в общем, та организация, которая должна заниматься воспитанием людей, которая должна бороться вот с этими негативными проявлениями, но тогда тариф-то будет еще больше. Ну, тариф-то будет еще больше, если я возьму еще на каждую станцию работников,
подождите,
службу, которую...
Подождите, ну, у нас сейчас и так есть работники на станциях, я их вижу, они не реагируют.
Я вам еще раз говорю, миллионы переезжают, два человека на станции. Ну, вот как вы это все представляете? И он должен еще на сегодняшний день контролировать и правильно оплаченный проход, и чтобы люди в нетрезвом состоянии не проходили, чтобы не нарушали правила пользования метрополитеном. Ведь эти люди, которые с гитарами, вы часто вот встречаете в метро, что он открывает дверь и с гитарой проходит через турникеты. Вы говорите о тех, кто там, значит, или в вагоне там и
в
так
вагоне,
далее.
Внизу,
но у нас
конечно.
Нет постоянных на сегодняшний день, нет возможности значит, организовать постоянное баражирование для того, чтобы бороться вот с этим негативным явлением. Но когда попадают, у нас периодически объезды есть, когда эти люди попадают в поле зрения, значит, они из метрополитена удаляются. Но еще раз повторяю, что административных рычагов права, законных прав у работников метрополитена применять какие-то станции или еще чего, нет в этом вопросе. Здесь вот как раз вот в этих вопросах законодатель, наверное, должен подумать. И подумать, наверное, те штрафы, чтобы они отвечали реальностям этого момента. А если там человек нарушил правила поздней метрополитена, а с него берут цену там, по сути дела, там тариф или чуть побольше тариф проезда на метро, а то и зачастую вообще ничего не берут, то, наверное, с этим негативным явлением бороться будет просто невозможно. Наверное, это дело, понимаете, это же не проблема метро, это проблема общества на сегодняшний день. Это не только проблема метро.
Ну вот вы же наверняка все-таки, да, уже столько лет возглавляя ГУП метрополитена, вы же наверняка, вас не первый раз про это спрашивают, да,
конечно,
и говорили. И наверняка вы интересовались этим вопросом. Все-таки, может быть, у вас есть какая-то информация? Есть ли действительно какая-то, назовем ее, мафия, которая работает в метро, которая как раз-таки занимается тем, что вот отправляет нас, находит коллег, инвалидов.
Ну, что значит работает в метро? Ну, я...
работает в кавычках, да,
ну,
не,
в кавычках,
не по договору.
Да, я понимаю, в кавычках. Но я допускаю, что это люди, которые, в общем-то, ну, их промыслом там кто-то на улице собирает, кто-то на рынках, кто-то у церквей,
кто-то в метро. Я имею в виду, что это организовано, что этих инвалидов
мне
собирают.
Мне сложно сказать, я этой организацией не занимался, и моя должность не правоохранителя, значит, все. Но то, что вопрос, то, что это негативное явление, я считаю, это совершенно правильно, и то, что с ним надо бороться однозначно, и то, что мы в силу своих возможностей и того персонала, который у нас есть, боремся с ними, значит, тоже приходит. Но то, что вот я хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, и к населению к нашего города, к нашим потенциальным пассажирам, что нужно тоже понять, что не будете давать деньги, не будете покупать эти всевозможные там, я говорю, что игрушки китайские, там погремушки эти никому не нужные, и не будет... Не будет спроса на это, и это все само уйдет в сторону. Ведь никто же вас за грудки не берет, пассажира, и не вынимает эту милостыню. Или не предлагает силой купить карандаш там, или шарик там, или еще там чего. Ну, не надо просто этим пользоваться, и тогда не будет этих ни возмущений, не будет этих проблем.
Хорошо, вот начну я потихоньку читать сообщения от наших слушателей. Спрашивают, интервал движения поездов больше 5 минут, это нормально или нет?
Ну, смотря в какое время.
Вот тогда расскажите, когда какой интервал нормальный?
Нет, у нас
нормальный?
Вообще интервалы, они в зависимости от пассажиропотока. Максимальный интервал – это в утренние и вечерние часы пик. Ведь они живут у нас не просто вот так интервал 5 минут там, или там, 1.5 минуты и на весь день. Это в зависимости от пассажиропотока. Когда пассажиропоток падает в межпиковое время, часть поездов, значит, снимается с линии. Потом вечером снова она выдается. Это все регулируется. У нас существует там специальное тут подразделение логистика, которое занимается этими вопросами. И, в общем-то, максимально эффективно, это тоже вопрос к тому, к расходованию, в общем-то, наших средств, максимально эффективно использует то, что возить воздух, наверное, тоже будет неправильно.
Вот вас спрашивает Александр. Очень часто в последнее время закрывают станции метро из-за проверок бесхозных вещей, предметов там, и так далее.
Есть такое
да?
дело.
И накануне появилась информация, Полтавченко озвучил ее, что как раз-таки с вами было совещание, и что, возможно, что-то будут менять и правоохранительные органы, и вы в случае обнаружения вот этих вот безнадзорных вещей не будут закрывать станцию или будут вообще... Как? Можно ли как-то это исправить? Или действительно оставил коробку из-под обуви пустую и станцию потом на час закрыли?
Ну, вопрос он не так прост. Я вам могу сказать одно, что вот если так вот просто у некоторых людей представление, что этим никто не занимается, там увидели из-за угла коробку из-под обуви или там какой-то пакет, и все, сразу же бегут, закрывают станцию, уходят там по местам там и, в общем-то, развлекаются, ждут, пока приедет взрывотехник или кто. У нас вот с начала этого года было больше 4000 случаев нахождения посторонних предметов. Станции закрывались, 183 случаев. Поэтому существует, в общем-то, система. Если при первичных, ведь у нас же есть специальные металлоискатели, установки, которые, значит, по извлеканию там...
Излучения.
Да, не излучения, а парообразные вещества, если взрывчатые вещества, есть специальная, в общем-то, аппаратура. Если специалист наш, там, службы контроля, полицейский, значит, на месте видит, что на это нет никакой реакции, что, значит, что этот предмет не содержит вот этих проблем, то эти предметы, как правильно, удаляются. Если какой-то фактор работает на металл или еще что-то, ну, там может быть в этой сумке помимо обуви лежать какое-нибудь там зарядное устройство или там провода, зарядные провода там для телефона, и здесь сработка есть, то тогда, конечно, существующим порядком, не на армию, придуманным законом, значит, ждется, значит, кинологической собаки, взрывотехник, который должен, значит, определить уже более предметно, что это за устройство там. Но вскрывать, открывать сумки, перемещать предметы нашим работникам запрещается.
Хорошо, но вот все-таки проблема есть такая. Действительно, станции метро закрываются часто, и губернатор даже обратил внимание на эту проблему. Есть какие-то идеи, как ее решить? Какие-то изменения, может быть, будут?
Что-то. Изменения какие? В общем-то, рисковать жизнями людей? Вот вы что предлагаете?
Рисковать жизнями людей? Я не специалист, я вас спрашиваю.
Нет, ну, здесь я тоже не специалист взрывотехник. Но просто существуют вот порядки и подходы, которые на сегодня, жизнь человеческая, она значительно дороже, наверное, даже вот отдельного перерыва в сбой графика движения поездов. Поэтому на сегодняшний день существуют эти подходы. Совершенствуется оборудование. Конечно, мы ждем, что когда-то должно появиться там дистанционное оборудование, которое могло бы там работать в пассажирах, жиропотоки и так далее. Но на сегодняшний день пользуемся тем, то, что есть. И если есть какие-то сомнения в относительности там, опасности, которую может причинить вот этот предмет, конечно, идем тем путем, чтобы обезопасить людей.
А по поводу, кстати, правил пользования метрополитенов, вот тут пришел интересный вопрос от Григория. А в правилах, я вот сейчас это открыл, пункт 9.32, пассажирам запрещается совершать акты незаконного вмешательства. Точка. Что это значит?
Ну, акты незаконного вмешательства, это все это в работу предприятия. Это проникновение в помещение метрополитена. Значит, то, что, в общем-то, не является проникновением в зоны, значит, не пассажирские зоны.
А это вот вроде бы есть такие отдельные про это пункты, а тут целый пункт такой, совершать акты незаконного вмешательства.
Ну, нарушение незаконного. У нас и оставлены, значит, если оставлен предмет, который, это тоже незаконное вмешательство.
Ну, просто дела. Интересный, конечно, пункт. Мне кажется, что если что, под него можно очень многое придумать, что
ну,
может
неужели
быть
вот вы думаете, что вот мы сидим вот целыми днями и думаем о том, как бы приостановить метрополитен, как бы что-то еще сделать. И так максимально делается для того, чтобы график работы метрополитена соблюдался, значит, там буквально с точностью до секунды. И мы на сегодняшний день график работы метрополитена, у нас там 99 с лишним там процентов, и там уже с помощью Поэтому эти вопросы, каждый случай, каждый сбой.
Владимир Александрович, прошу прощения, у нас сейчас перерыв на новости, и мы продолжим через несколько минут.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Возвращаемся. 13:34 на часах нашей студии. Меня зовут Арсений Веснин. Владимир Горюгин у нас в гостях, глава метрополитена петербургского. Очень много вопросов, которые к нам приходят по смс-кам. Я, кстати, номер еще напомню. +7 921 970 2240. А практически все они по поводу открытия новых станций метро. Я понимаю, что не вы занимаетесь строительством, но все-таки что у нас будет в ближайшее время открыто, сделано, когда ждать какой-то более красивой жизни?
Вы правильно сказали, что мне не совсем корректно, поскольку сегодня заказчиком является дирекция транспортного строительства Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Но, тем не менее, конечно, мы вот для себя-то понимаем и знаем, и сейчас одна из самых главных задач – это к футбольному чемпионату мира, поэтому будет открываться станции и Фрунзенской ветки к 2018 году, будут открываться станции здесь в районе стадиона, значит, Новокрестовская станция, Савушкина. Вот поэтому эти вот первичные такие вопросы, первичные, то, что намечено. Очень важна для города Красносельско-Калининская линия, и, значит, на сегодняшний день тоже подготовка к ее строительству идет активно. Она очень важна и очень нужна, поскольку она идет с юго-запада, с Красносельского района, и, по сути дела, еще режет три линии, существующие сегодня старые линии. Это создаст возможность такого, как небольших пересадочных узлов, которые, конечно, безусловно, создадут более благоприятную обстановку в центре города, в котором сейчас сосредоточены все пересадочные узлы.
Вот и даже исходя из того, что вы говорите, все это какой-то безумно долгий процесс. И метро у нас в Петербурге строится очень долго. Это все-таки в связи с чем? Денег не хватает? Или настолько сложно в нашей почве прокладывать туннели, строить станции?
Ну, наверное, и то, и другое, но в большей степени, конечно, финансы. Потому что, ну, понимаете,
то есть в Москве технологии деньги дают, а нам нет?
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Поэтому здесь ведь вопрос, ну, во-первых, в Москве и бюджеты городов нельзя сравнивать, они во многие разы, если не в десяток раз, отличаются сегодня от Петербурга, значит, вопрос. Но то, что касается технологий, да, у нас уникальный город с уникальным метрополитеном глубокого заложения, но он столько лет уже строится, поэтому метро глубокого заложения существуют соответствующие технологии. Поэтому сказать, что там сегодняшние технологии тормозят развитие метро, это, наверное, было бы не совсем правильно. Конечно, в основном это вопросы материальных ресурсов.
Угу. А вы как-то там пытаетесь договориться, чтобы денег больше выделяли?
Ну, занимается этим заказчик, вы же понимаете, никто ведь метрополитену...
Но ведь вы же тоже в этом заинтересованы. Вы же тоже в этом заинтересованы.
Нет, ну, мы в этом заинтересованы, и, безусловно, эти вопросы поднимаются. Но вы же сами понимаете, что деньги, ведь если брать вообще всю историю метростроения, всегда деньги выделял федеральный бюджет. Всегда на развитие метрополитена деньги выделялись, ну, или в старое время союзным бюджетом и так далее. На сегодняшний день вся нагрузка на содержание метрополитена легла на плечи местного бюджета, субъекта федерации. И поэтому и в условиях эксплуатации, и для условий эксплуатации, и для развития финансирует только субъект федерации. Мы несколько раз обращались и в федеральные органы власти, и администрации городов обращались для того, чтобы, в общем-то, в этих вопросах присутствовало федеральное участие. Но, к сожалению, не только для Петербурга, это для всех вот семи городов России, которые, ну, шести, наверное, Москва, она столица, у нее там определенный статус, значит, здесь для шести городов России федеральные деньги на развитие метрополитена не выделяются.
Несколько человек спрашивают, станция метро Беговая, когда откроется?
Ну, это Савушкина, она тоже к 2018 году.
То есть, в принципе, сейчас ничего, кроме в ближайшее время, как к строительству стадиона, ждать
не приходится. Ну, не только строительство. Фрунзенский радиус – это не только строительство. Фрунзенский радиус – это нужна инфраструктура метрополитена. У нас на сегодняшний день из 5 линий, 2 линии не имеют депо. Это серьезно сказывается на работе метрополитена. Поэтому Фрунзенский радиус, помимо того,
оказывается, что… депо Южное, да, которое расторгли контракт с Транстроем.
Да, что здесь… Так как оно строилось, это правильно, наверное, сделали, что и расторгли контракт.
То есть так… у вас тоже есть претензии к Транстрою, да?
Ну, только оно не строилось должным темпами. И, конечно, были нарушения, отступления от технологий, от проектов там ко всему. Поэтому здесь, понимаете, вопрос, я понимаю, что сегодня там конкурсы определяют все, но такое дело, как строительство метро, объектов метро, конечно, этим должны заниматься профессиональные организации, которые имеют в этом опыт.
Так, вот тут сразу несколько вопросов я объединю. Когда в метро появятся зеркала и когда в метро появятся туалеты?
Ну, зеркала в метро, они уже сегодня есть для машинистов, чтобы он мог смотреть на платформу и видеть, чтобы, значит,
тут, видимо,
не засыпать.
Для пассажиров,
а для пассажиров, такой задачи никогда не ставилось. Я думаю, что это не самое главное, что нужно сделать в метрополитене.
Туалеты.
Ну, туалеты тоже существуют, нормативы. Нормативы определенные по времени поездки для того, чтобы был туалет. Сегодня ни на одной линии метрополитена, вот в Петербурге, до этих нормативов.
А сколько должно быть?
Я сейчас точно не помню, но что это больше часа, это точно, что длина поездки должна совершаться там больше часа. Там, по-моему, даже чуть ли не 2 часа эти нормативы. Под эти нормативы это ничего не попадает, поэтому в этом отношении они не проектируются. Потому что все проекты имеют в виду, что есть нормативы свои.
Новый состав, который запускают на 3-й линии, кажется, запустили, юбилейный, да, начались проблемы с тем, что пассажиры удерживают двери, которые закрываются, и в результате весь поезд выходит из строя, его приходится куда-то там отвозить в депо, заново ремонтировать и так далее. Это вообще какая-то немного дикая ситуация, потому что я думаю, что все, кто ездит в метро, сталкиваются с тем, что иногда двери приходится подержать, садясь в поезд. И тут это приводит к поломке всего поезда. Это вообще как так вышло?
Это была бы, наверное, дикая ситуация, если бы это было так, как вы говорите, что выходит поезд из строя. Никакой поезд не уходит в строй, он сам своим ходом добирается. Просто у нас были двери пневматические, которые позволяли там их не только держать, но и даже открывать усилием, в общем-то, по крайней мере, мужчина мог их отжать, открыть двери. Вот на последних типах вагонов идут электрические двери, они уже сделаны, по, как говорится, тут существующим стандартам, из европейским и все. Но пассажиры европейские, если сказано, что двери закрываются, никто туда забираться не будет и отжимать их не будет. Суть этих дверей в чем, что они, значит, их уже не отжать, что он идет, только закрывается плавно на сжимание. И если несколько раз люди пытаются затормозить это, значит, здесь вот этот привод, он в избежании травмирования пассажира, он занимает там позицию вот открытой двери. С открытыми дверьми ездить нельзя, поэтому по этой причине у нас там и пассажиры высаживаются, и поезд уходит. Сейчас вот
Это же периодически действительно, когда давка, и в Европе тоже все держат двери.
Я тоже был в разных метро.
Ну,
во-первых, в Японии, вы имеете в виду, там не двери держат, там специальные толкачи существуют, которые забивают там вагоны. Но с этой проблемой сейчас она решается, этот тип дверей там решается с ними, и будет там программным обеспечением другой там доработаем, в общем, что не будут они вот так реагировать на эти вещи.
Хорошо. Еще спрашивают, несколько раз уже не вижу сейчас эти сообщения, по поводу канала Грибоедова, почему до сих пор закрывается вход на станцию канала Грибоедова в течение дня.
У нас, наверное, пассажиры, значит, привыкают. Наверное, это может быть и не совсем здорово, когда у нас ремонт эскалаторов, некоторые пересадочные узлы. Это связано с пассажирами, потоками перекрещивающимися, которые там нельзя другим способом развести. Как сейчас пик, периодически, в общем-то, станцию закрывать. Это тоже делается во имя того, чтобы не было травмирования пассажиров. Были направлены пассажиропотоки. Эти станции Грибоедова, Невский, Гостиная, они все находятся недалеко в зоне пешеходной доступности. Поэтому здесь вот и такие вот режимы станции существуют. Это именно для того, чтобы избежать травмирования пассажиров.
Да, я не понимаю, а как пассажиры-то травмируются?
Ну, перекрещивающие пассажиропотоки. Основная масса идет туда, значит, идет, положим, на выход или на вход, и работая, положим, один эскалатор на вход или на выход, все равно туда будут просачиваться люди.
Ну, и то есть люди будут идти
перекрещивающиеся потоки, перекрещивающиеся потоки, перекрещивающиеся, что они не просто параллельно, они могут идти там друг навстречу другу, а здесь перекрещивающий, очень большой поток, который вот эту толпу перерезает. Поэтому здесь вот мы вынуждены, значит, на определенное время в час пик, значит, эти станции организовывать направленное движение.
Также возмущаются наши слушатели тем, что когда они покупают карточки, эти карточки все со сроком действия. То есть, например, купил карточку, но пришлось уехать за город, вернулся, половину поездок списали как неиспользованные в течение месяца. Почему бы не поменять систему, как это сделано, вот наши слушатели говорят, в Париже. Что сколько поездок купил, хоть через год вернулся, их отъездил.
Ну, понимаете, если человек куда-то отъехал, если ему надо на год уехать в Париж, то, наверное, не надо покупать такую карточку.
Но в течение месяца они использованы. Но в течение... Да, месяц – это не год все-таки.
Нет, нет, но в течение месяца это вы имеете в виду, наверное, это карточки единые билеты и все. А если такие карточки, как подорожник, и все, там никаких там течений месяца нет.
Угу. А, хорошо. Также хотел вас спросить, вот мне тоже всегда это полулюбопытно. Известно, что в советское время метро – это было бомбоубежище, защитное сооружение и так далее. Сейчас те же самые функции у метро сохранились или нет?
Ну, защитным сооружением, конечно, он является. Защитным сооружением, углубленное в случае возникновения нештатной ситуации, это не только бомбоубежище, это любые техногенные там аварии, если могут быть, для того, что если бы надо укрыть население, то, конечно, оно, сами станции могут использоваться как укрытие населения в какой-то, при какой-то нештатной ситуации.
То есть, если что-то вдруг, то можно бежать в метро?
Да, да.
А насколько безопасно и насколько все, особенно на, самом деле, на старых станциях, все эти системы жизнеобеспечения, которые там, наверное, есть, да? Насколько они еще дееспособны?
Дееспособны.
Все нормально. То есть, вентиляция, да, вода, еда, если
вода,
что.
Вентиляция, вода. Ну, мы обеспечиваем, не мы обеспечиваем едой там этим всем, а вентиляция, артезианские скважины, сантехнические узлы. Значит, воздух, эти все вопросы, они
существуют. А есть какие-то там отдельные подземные пространства, которых мы не знаем? Ну, до таких случаев, когда набежит куча людей и беженцев,
ну,
спасаться?
Ну, здесь про эти пространства я не знаю.
И вы не знаете. Хорошо, спасибо большое. Это был глава метрополитена Владимир Горюгин, который, возможно, даже еще не все знает о собственной вотчине. Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Магистрат». Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».